Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приготовила для вас рождественский подарок. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию уникальную архивную запись беседы, воспоминания монаха Лазаря в миру Виктора Васильевича Афанасьева, выдающегося исследователя русской поэзии, литературоведа, поэта, церковного историка и писателя, посвященную его другу Вадиму Кожинову. Вадим Валерьянович Кожинов, который скончался в 2001 году, это известный российский критик, литературовед, философ, историк. Основные его работы были посвящены вопросам теории литературы, русской литературе XIX века, современному литературному процессу.
Познакомились с Вадимом, я бы сказал, когда это? Это был примерно 43-й конец год, вот когда это было. Когда я ходил в городской дом пионеров, возле Кировского метро там где-то, это был такой особняк роскошный, весь очень странный, такой, весь такой из морских ракушек облеплен, с мраморными лестницами, и там вообще роскошь такая сплошная. Это особняк отдан был пионерам. Там был гвоздем программы везде, конечно, был хор Свешникова. Знаменитый все время. А может и потом. И сейчас помнится, по-моему. Вот. И разные кружки всевозможные, в том числе литературные. Я туда ходил часто, и как там была такая руководительница у нас, Вера Ивановна Кудряшова. Это такая женщина интересная, она педагог, но она в этом кружке взрастила очень многих поэтов, которые еще до еще войны, еще даже, ходили в эту студию к ней сюда же, и потом были известными переводчиками, поэтами, там, скажем, да, вот так. Вот. И, а мне пришлось их ходить туда, значит, это, ну, вот как раз я был тогда мальчик такой, и голодный, и плохо одетый, и немножечко такой весь, так сказать, скукоженный, как говорится, несвободный во всем этом, потому что я чувствовал, что у меня нет никаких возможностей, собственно. Хотя возможности были большие. Например, я такой вот мальчик, мог покупать абонемент Большой театр на весь сезон за трешку и ходить на все спектакли, на все оперы и балеты. Это вот попробуйте сейчас сходить. А в этом самом Доме пионеров я там, значит, бывал, и там стихи мы разбирали, все, ездил оттуда на Кавказ вместе со студией. И однажды только там был Кожинов. И когда вот я с ним там познакомился, он принес стихи, вот, их там прочитали, раскритиковали, сказали, что они подражательные.
Там про май, да, по-моему, что-то такое?
Что-то,
да?
Про май был. Май художник красит, значит, синим там небо, а зеленым листья сада, вот, что-то такое. У меня даже был листочек, все равно, но куда-то, мне все это куда-то делалось со временем. Вот, а потом мы с ним встретились уже в следующий раз. Дом не в этом, в Пионерской правде, вот в знаменитом Правдинском этом комбинате, где все эти газеты, там множество, типография. Вот, и там уже было довольно много нас всех, уже отроков таких. Я уже в то время работал в букинистическом магазине, во-первых, вот куда. Я, значит, там, значит, день отработал, а эти встречи в Пионерской правде были по вечерам, со 7 часов вечера. У нас были такие специальные пропуска, бумажные билетики. Вот. И нас туда всех пускали. Там строго было вообще-то с проходом. Вот. А Вадим ко мне приходил днем в этот магазин, это был возле театра Ермолова. Такой магазинчик. Он потом переехал в Столешний переулок. Двухэтажный магазин, если помните. Он сейчас, наверное, есть, я не знаю точно. Вот. И там была, меня поставили в отдел философии учеником. И там девушка заведовала делом этим. Она потом была директором магазина. после, там столешника лет. Вот Вадим, когда приходил, я его важно пускал за прибавок, и он мог смотреть все эти фолианты, классно, просматривать, но с собой нельзя было брать. А мне можно было с собой брать. Я домой ходил с подмышкой, с книгами, изданий всякой, академии особенно. И вот я что-то и посматривал, и читал этого. Тут мой университет, собственно, начинался там. Я в то время довольно много прочитал и перелистал, и еще, что важно, это важно не только прочитать, но и посмотреть. Потому что есть много иллюстрированных изданий, где портреты, всякие виды, сцены, всевозможные там одежды, военные, штатские и прочие. Вот всего этого наглядевшись, я уже потом не ошибался, так сказать, в деталях вот, в своих писаниях позже. То есть я это накапливал, вот это знание. Это очень много значит тоже. Вот. Виды городов всяких, западных и прочих. Скажем, я в Италии не бывал, но я всю Италию знаю. Поэтому вот, сказать, Вадим немножко по-хорошему, так сказать, завидовал этому делу, потому что действительно, ведь не будет же все это покупать или в библиотеке сидеть, доказывать, это очень сложно. А здесь вот на полке все стоит. И Реклюз стоит многотомный, там, и еще какие-то энциклопедии вот эти вот начала века. И чего такое там не было. Много ведь издавалось книг. А в «Пионерской правде» там был у нас руководитель замечательный. Владимир Иванович Ашанин Талов. Он, значит, брат родной поэта Льва Ашанина.
Двоюродный вы все-таки писали. А? Вы писали, что он двоюродный.
Это я писал, но да. Мне кажется, что он брат. Да. Я смущал Талов. А мне кажется, что Ашанин, поэт, отбросил Талова. Просто. Кажется так. Наверное, так, я подумал. Ну, может, он и двоюродный, но мне кажется, что теперь он кажется, что он родной все-таки брат. Он, значит, был в военной форме, офицерский, он капитан был по чину. Очень добрый человек и очень знающий литературовед. Он занимался не Лермонтом в то время. Ну, а с нами он как? Мы читали стихи, он разбирал, потом, значит, под конец обязательно была разрядка. Мы все писали так называемые буриме. То есть он давал рифмы, крапиву, пиво там и прочее там, набор. И вот каждый расходились по углам, и все писали что-то на эту тему. И вот потом стоял такой гомерический смех после этого, кто чего там набровил на эту тему. Ну, в общем, это было хорошо, так сказать. Мы там сильно подружились все. Но это было объединение юных поэтов.
Юных московских поэтов,
поэтов, да? Поэтов, да, при «Пионерской правде». А, собственно говоря, начальница всего этого дела была Елена Успенская. Она была потомок вот Глеба Успенского, писателя, да, такая очень образованная женщина, худая такая, решительная, с папиросой, значит, вот молодая была, правда, черненькая такая вся, очень решительная женщина, очень знающая. И нас очень любила, она всех вот. Вот она это все как бы и разрешила, и все это делала, и вот они так вот были. Вот мы там были. Потом нас нашел такой вот человек Игорь Сергеевич Павлушков. А это очень интересный человек, вот, который не до конца, наверное, понят, но я, пожалуй, больше всех его понял и больше всех его знал, потому что он у меня был чаще всего, и мы делали с ним больше дел, чем, скажем, даже Вадим. Хотя он Вадим тоже бывал. Вот Вадим считает, что он из купеческого звания, но это неправда. У него отец был профессор лесного института под Питером, это знаменитый институт. Такой престижный, даже можно сказать. Вот. Он, значит, по-моему, занимался, как это назвать, не знаю, биологией, что ли. В общем, он создал в Москве, потом приехал сюда, ветеринарный институт. Первый. Это был, он был создан, значит, в Кузьминках, в самом парке. В старинном здании, значит, вот, в старинном здании там поместье было. От этого поместья, главный дворец там сгорел, остался флигель, но этот флигель сам по себе был уже дворец огромный. Я так и не думал, что там что-то еще было. Оказывается, только флигель, еще был дворец и еще такой же флигель. Все это окружалось такой кованой красивой решеткой с какими-то фигурами. Вот. И там были пруды проточные, речка была запружена, и были большие пруды с пристанями. Там работал, значит, там работал наш один архитектор, как я уже забыл, память неплохая.
И Павлушков там жил, да?
Да, Павлушков, они там жили вообще. Вот, значит, отец жил, и Павлушков, и его брат Лев, художник. Вот. Кажется, больше никого у них не было. И когда отец умер, то Полушков, и брат умер тоже. А Полушков остался жить там, ему дали комнатку внизу, одну маленькую комнатку, он там жил. Ему не повезло, во время войны в начале самого он заболел менингитом, и в результате потерял слух, и речь у него стала затрудненной. Но он ведь был человек Серебряного века, так сказать, да? Он был знаком и с Блоком, и с Юрием Верховским, и со всеми, со всеми. Вот, собиратель книг, библиограф, работал он в библиотеке Ленина. Не начальником, начальником надо был Лев Бугейн, такой знаменитый собиратель, книжник. А он был библиографом. Вот, и, значит, на базе всего этого он собирал по подсказке Юрия Николаевича Верховского, знаменитого пушкиниста, вот, который занимался Боротынским и другими поэтами. Он составлял картотеку всех изданий поэтов Пушкинского круга того времени. И, в общем, он одолел это дело уже под конец жизни. Даже уже вот в таком состоянии, когда он не мог уже работать, а приезжал просто, все-таки ездил из Кузьминок, тогда ходил паровоз. Он приезжал на Казанский вокзал и шел, ехал в библиотеку. Вот. И он составил такую вот картотеку, он потом ее все-таки успел отдать, кажется, Ленинку. Вот. И он, значит, вот этим всем заинтересовал тогда и меня. Вот тогда это, мы с ним журнал издавали «Память прошлого». Все, название я придумал, и журнал я сам задумал издавать. А он все поддерживал, и очень активно. Потому что он приносил статьи, переписывал специально какие-то из старых журналов, приносил. Вот. Писал туда, стихи писал, он хорошие стихи писал даже вот вообще-то. И там, вот я журнал этот рисовал, там все это, статьи помещал. И, в общем, мы года два выпускали этот журнал, номеров, наверное, не знаю, там сколько-то, ну, десяток, выпустить больше, наверное, даже. Потом, когда я поступил в ремесленное училище, в «Правде», это было полиграфическое, там были, учились, значит, печатники, там наборщики, а я в переплетном отделении учился. И, ну, это непростое дело, конечно, было, это очень сложное дело переплетное, если по-хорошему. Там масса всяких ухищрений, и это искусство настоящее, если бы так все постигать. Вот, значит, два года я там учился. И уже, конечно, никакие журналы, а он эти журналы, которые мы сделали, отнес в отдел рукописи Ленинка. Я потом искал, но не мог найти. Они, очевидно, не разобраны, остались лежать где-то. Просто. Поэтому не отразились в картотеке.
А скажи, пожалуйста, вот, значит, он обходил, да, вот школу, вот про это скажите, с подачи Маршака.
Да, дело вот в чем. Он собирал, значит, ну, он был как поэт и как интересующийся всем этим делом. Ему, по-моему, подсказал Юрий Николаевич Верховский, который после войны приехал, он был в эвакуации где-то на Урале. И он приехал в Москву, на самотеке остановился. Но в дороге у него украли его все вещи, чемоданы и прочее, а у него там были работы. О Боротынском готовы вообще работы, все у него забрали. И его несколько книг у него оставалось еще. А у меня была его книга старинная, я вот сам туда купил, это недорого было. «Идиллии и элегии», том 1, 14-й год. Вот. А мне Полушков говорит, он меня повел к нему знакомить. Говорит, подари ему, говорит, эту книжку. У него, говорит, он все потерял, говорит, нет ничего. Я, значит, тогда сделал надпись. Юрию Николаевичу Верховскому от неизвестного человека. Там число, дата, 44-й год. Виктор Афанасьев. Неизвестный человек. Подарил ему эту книгу, он очень доволен. Мы с ним пили чай, сахара не было. Вот, на смотрите, в полуподвальной комнате какой-то, значит, тогда жил. И очень так скромно. Очень скромно. Вот, а Полушков, значит, что сделал? Он побывал у Маршака, а Маршак дал ему письмо, просто письмо, чтобы вот он везде показывал, и ему открывали бы, какие вот там есть дети, пишущие стихи, и в школе, или где-то там, в каких-нибудь домах, пионерских там, где-то, может, в детских домах даже. И вот он ходил, все это так вот собирал, и вот у него набралось довольно много. И не, собственно, не стихов, а знакомство с детьми. Он больше ценил даже не сами стихи, а вот с этого знакомства с детьми. Потому что дети были действительно талантливые. Вот. Сколько я помню, значит, и во сколько, скажем, в кругу вот Вадима, у нас были в основном люди вот такого рода. Аркин Илья, например, да? Он потом стал теоретиком педагогики советской и правдистики. Правде это печатать такие статьи, значит, какие-то, ну, направляющие. Вадим смеялся еще над ним, вот из поэта получился какой-то непонятный там протокольный чиновник. Вот. Потом были несколько человек из СМШ, социальной музыкальной школы. Лев Эпштейн такой писал стихи, поэмы, такие детские поэмы, но они были все на кавказские темы, под Лермонтова все, так сказать. Потом был Марк Лубоцкий, очень известный скрипач, знаменитый, можно сказать. Вот, Марик мы его звали тогда. Он писал стихи Лесенко под Маяковского. Вот, ну, а вообще он учился играть на скрипке, и потом стал солистом, и вот сейчас он всемирно известный такой вот деятель. И живет где-то вообще в Германии.
Грисман.
А? Грисман. Грисман Михаил, потом он себе взял псевдоним Курганцев Михаил. Ну, не знаю, почему Курганцев, но дело в том, что он переводил африканских поэтов исключительно. Ну, сначала он писал свои стихи, это у него получилось, ну, как-то так, он потом вот не очень так это все развивалось. А он стал переводить африканских поэтов, причем в основном коммунистов даже. Потому что это можно было печатать у нас. Никакой бы ахинеи там он не перевел, это все печаталось. Потому что это все были как бы, ну, протеже. Ну вот. И поэтому вот на этом деле он как-то выплыл. Я помню, я встречал его, он такой важный делался, и тогда он как бы на этом зарабатывал хорошо. Полушков жил очень бедно, он жил в этой комнатке. Я к нему приезжал несколько раз. Там, да, конечно, этот сейчас парк, там людный, и там, так сказать, народ полно всегда. А тогда никого вообще не было. Там только сотрудники были, которые уходили куда-то, и все. А вот я приезжал в выходной день, мы просто выходили в парк, там никого нету, точно положим. И вот мы ходили, там эти мостики горбатые, значит, конный двор, там это самое, с конями этими Клотте. А кони Клотте — это копии тех, которые в Питере, вот на мосту, и еще в Неаполе такие же копии тоже есть. Вот. А, ну, вот мы идем, даем, значит. Вот он, значит, в сапогах, в шинели солдатской. У него другой одежды не было. Кто-то ему дал, вот он надел. А у него не было никаких денег, вообще-то говоря. Вот. А я тоже тело гречки, ну что я тоже имел, ничего, у нас заработка никакого, значит, все. Я в тело гречки тоже в сапожках кирзовых, постриженный совсем наголо. Там было модно, нас всех стригли, потому что мыла-то тоже не хватало, ничего не заводилось. И вот он там сварит картошки в солдатском котелке, поедим вот так вот. А потом поговорим уже совсем о другом, об своих материях, о поэзии там, да? А очень интересно, он рассказывал. Он, например, про парк Кузьминский рассказывал, что это, говорит, не просто парк, это, говорит, задумано как поэма. И вот, говорит, и читал стихи, которые, соответственно, могли ложиться вот на этот вид, там, Теплякова, Братынского, кого-то там, пристань Тепляков, там, плывем и прочее, там, из Байерна перевод какой-то. И так интересно было, что все это вот звучало, как бы, вот сейчас стихотворение, а вот тебе декорации, ровно под это дело. То есть романтический парк такой в английском курсе. Но сейчас уже там сделали посадки, все смешалось, и уже совсем не то. Вот, ну вот так вот, значит.
Вот он ходил, значит, и к Вадиму
Ильяновичу. Да, он, значит, это всегда из Кузьминок ездил в Москву, у него был заплечный мешок. И когда он возвращался вечером, уже темнело, он каждый день ездил. А вот тогда вообще грабителей было очень много, и там же в этом поле. Потому что идти ему надо было около трех примерно верст от Вишняков до Кузьминок, там довольно далеко. Это часто застроено. А было поле и кладбище, и все. И вот его встречают эти какие-то грабители, освещают лицо фонариком. А, это Полушков, ну иди, ладно. Нечего брать. У него в мешке, не знают, что есть уже, проверяли. Буханка хлеба черного и какие-то бумаги. И книжки, да, и все. И чего с ним? Ну, вот так вот. А, да, ну, так же он к Вадиму приходил. Или к нам приходит, у нас, мы тоже жили в Проголодь. А, ну, мы, конечно, мать там сажала за стол, мы там что было-то ели, там обычно все эти макароны были сплошные, вот, или что-нибудь еще там, не знаю. Вот, и мы с ним сидели, разговаривали. Он плохо слышал, поэтому разговор был письменный, тетрадка клави. Он, значит, вопрос-ответ. И довольно быстро это все происходило, и довольно пространно, иногда просто не целое слово писалось, а какая-то закорючка, и все это понималось быстренько так. И у нас такая беседа шла, и никто не слышал, что мы делали. Никто ничего не слышал, не понимал бы ничего. А сколько он мне успел вдолбать мою голову тогда всего, ведь он мне всю картину того времени пушкинского, все литературы, все мне это обрисовал и все это преподал. Собственно говоря, он как бы мне в таком каком-то интересном и единственном таком виде, он был моим учителем, собственно, вот в этом плане.
Скажите, пожалуйста, что вот сам Вадим Ильич признавался, что именно Павлушков привил любовь вот, к пушкинскому времени? Вот.
Конечно, конечно. Конечно, ведь у нас вся наша такая вот ну, особенная любовь к пушкинскому времени, конечно, шла от Павлушкова. Это понятно, потому что все мы от него восприняли это. И интересно, что человек, он как бы убогий, по нашим понятиям, так сказать, такой, да? Он не вызывал у нас никакого отталкивания от того, что вот у него такой вид, он такой, ну, бедный такой, да, ну, какой-то неряшливый даже там все, да. Это нас совершенно не трогало. Нас трогало то, что вот он нам говорил, как все это делал. Вот. Поэтому мы от него очень много восприняли. Особенно, действительно, любовь к пушкинскому времени, всему. Это особенно, это на всю жизнь осталось. И да и тетчев тоже. А ведь Вадим, он Есенин, в общем-то, полюбил через него уже, через Павлушкова. Потому что Павлушков сам писал стихи, и у него есть стихи о Есенине. И он вообще-то очень так, о нем назывался всегда в советское время. Он противостоял таким мнениям, когда говорили, что Есенин там не то, и что-то и не так, что-то там, да. И вот, ну, у меня был, потом появилось другое мнение, а в то время, конечно, я все брал от него. Но я больше всего от него, конечно, взял то, что относилось ко времени, к пушкинскому времени. И это осталось у меня на всю жизнь. Но у меня все книги, собственно, они лежат в этом русле. Все лежат. Первую свою книгу уже сделал, я посвятил Павлушкову. Там так и написано. Вот, Ирлеев.
А портрет вообще есть, фотопортрет Павлушкова?
Нету.
Вообще не сохранился ничего?
У меня архив мой не сохранился того времени.
Mm-hmm.
Я когда ушел в армию, там был ремонт, это была коммуналка. Там был ремонт, а в это время вещи вносили на чердак все, и там же также мои бумаги и книги, а были очень ценные вещи там многие. Там же были даже автографы Цветаева, например. Да. Даже вот Вадима были стихи там у меня тоже. А все это туда вносили, а потом, когда отремонтировали, то не взяли обратно. А потом кто-то куда-то выкинул. Я пришел, у меня ничего нет. Пришел, у меня было много чего.
Скажите, пожалуйста, как вы ходили в колонозал?
Еще была такая история, что, конечно же, мы были все поэты. У нас было такое, значит, естественно, что стихи для нас все. Это наша жизнь. Вот сейчас вот скажи, что ты не будешь от стихов. Да лучше умереть. И все. Это как вот Вяземский батюшка сказал. Ты, говорит, хочешь бросить писать стихи? Да брось, говорит, не надо. Тебе, если тебе запретят писать стихи, то лучше ты умрешь скорее, чем это бросишь. Ты так прямо сказал ему. Умрешь и все. И так и мы тоже. И вот, значит, после войны, буквально в том 45-м году, вернулись, значит, в Москву молодые литераторы. Они все в военной форме, и девушки, и ребята. Все молодые, всем по 20 с чем-то лет, до 30, может быть, вот так. Там из девушек, там Юлия Друйна, наверняка тоже Шкнова, а из таких вот Межеров был, значит...
Гудзенко.
Да, Гудзенко Семен, потом, значит, был еще Урин Виктор, Марк Максимов, так и... Довольно их много было. Вот, и они устраивали вечера, то политехническом, то Молодогвардия. Молодогвардия тогда была... Там, где потом была детская литература в Черкасском переулке, в этом здании, им точно быть там же. Мы туда приходили, то есть мы просились к ним, вернее, мы не то, что приходили, мы приходили и просились, нас пускали. Так как-то им было забавно, что дети пишут стихи, даже заставляли читать. И вот мы даже заставляли нас читать, мы читали стихи. Прямо выходили и читали стихи, так сказать, имели такую наглость. А вот... Скажем, дом, колонный зал Дома Советов, значит, там, да? Там Союз или Совет?
Да, Союз.
Там, значит, вечер, но там платный вход. Билеты нужны, а денег-то нема. Мы сидим на прихожей такой, там были на скамеечке, И на чертёвом, когда появится уже, мы уже их знаем уже, Гудзенко, Межик, мы их знаем уже. Вот, а мы знаем, что самый добрый из них Гудзенко. Вот позже появляется Гудзенко, мы сразу с ним кидаемся. Семён, проведи нас, у нас нет денег, ты проведи. Он еще сначала, первый-то раз, он как, он говорит, а вы что, поэты, поэты? Ну вот ты, говорит, мне, ты поэт? Да. Ну давай, напиши, что российское. Значит, да? Я скорее сажусь, там записную книжку, все это, сочинил какой-то российский, он прочитал, говорит, да, действительно, пойдем, говорит. И Котрилевший говорит, это со мной, поэты, можно бесплатно. И мы сидим в ряду, значит, всех слушаем, там, молодых поэтов. А тогда вся Москва увлекалась этими людьми, всеми. Вот просто какой-то был подъем такой очень сильный. Такой был радостный подъем, эти все вечера прям так везде, это все прозвучало здорово. Кожан же у меня тоже бывал, но он немножко жил, так сказать, более, так сказать, состоятельный, кто ли сказать, родители были. А у нас была такая голыдьба вообще-то, у нас обидно было даже, так, с первого взгляда. Он приходил, чесал затылок, говорил, ну, брат, ты и бедный. Прям так, вот ты бедный. В общем, пришел как-то ко мне, еще был у меня в гостях такой Николай Запенин, он жил в доме правительства около Ударника. А его отец был вовсе не правительстве, а, ну, то ли там какой-то, ну, кто-то из обслуги такой большой, там, из портных или парикмахеров, я не знаю, из кого. Но имел там квартиру. А Запенин, значит, он собирался в литературный институт, и у него тоже был книжник, и, в общем, он как-то к нам прибился, но не ходил на наши эти вот студии никуда.
Но он учился в одной школе с Кожаным.
А, с Кожаным? Да. А я этого не знал даже просто. Вот он со мной подружился тоже. И мы обменились книгами просто. Я ему давал то, что у меня было читать, а он мне давал свои там какие-то вещи. Мы так обменивались. Он даже сидит, и вот у меня Кожаный пришел. И я, значит, решил подарить Кожаному стихи. Такую тетрадочку, значит. Там всего-то было 4 или 5 стихотворений, написанных в 1944-1945 годах. Вот. Я их, значит, подарил Вадиму и написал, что сие стихи дарю ему гению, Вадиму Кожаному. Вот, значит, спорен верно, значит, я сам расписался, а потом, значит, свидетель, двоеточие, и Запенин расписался, Н. Запенин. Я-то потом позабыл про Запенина, а когда Вадим мне сказал, что, знаешь, я, говорит, в архиве нашел, говорит, твои стихи, говорит, ты знаешь, 45-й год? Я говорю, нет, я не помню, а я забыл этого. Я не помню, а хочешь, я прочитаю? И прочитал мне по телефону, а я говорю, ну, стихи-то ничего вроде. Он говорит, что вы, лучше твои стихи? Я говорю, наверное, лучшие, да. Вот. И он, что это, потом, я говорю, тебе их отдам. Значит, после этого я вот взял-то их вдовы.
Да.
Володя до меня просто пошел взял.
Как вот еще вспомнить такой смешной случай, когда Петр Паламарчук. Вы встретились, и он представляет, да, 40 лет.
Да,
потом 45.
Да, я к нему часто заходил, потому что я шел из библиотеки, и через Молчановку там, это, ну, рядом совсем, да. И к нему заходил, к Вадиму. Я к нему раз захожу, там сидит Петя Паламарчук. Вадим говорит, что вот я, говорит, Витя Афанасьев, мы с ним знакомы, там 40 лет. Потом я прихожу в другой раз, там еще кто-то тоже, да. Я не помню, кто, но кто-то еще, да. Он говорит, вот Витя Афанасьев, знаком 45 лет. Я говорю, что же, говорит, ты сейчас скажешь 50 уже, да? У меня такое впечатление было. Наши первые публикации, конечно, были в «Пионерской правде», потому что Елена Успенская, она же старалась нас там печатать. Самая печатающаяся там, значит, чуть не в каждом номере была Ада Левина такая. Если вы не слыхали, может, она была известной журналисткой потом. И не знаю, как она сейчас, жива или нет, но ее стихи все время появлялись. Гладкие стихи, хорошо зарифмованные, про первую учительницу, там, про Москву, там еще чего-то, все это такое вот, я бы сказал, сейчас это все было стандартно и гладко. Вот. Ну и наши стихи появлялись иногда то там тоже. Наши стихи были лохматые такие, не всегда подходили, нас всегда кто-то поправлял, что-то переделывал, ну, что-то печатали. Вот. А потом, когда уже печатали, это было интересно, что утром дома просыпаешься, а там «Пионерская зорька». А «Пионерской зорьки» всегда была страничка этой газеты. И они читали эти стихи. И слышишь там, например, «Весна», стихотворение Виктора Афанасьева. Ох, прям это, ничего себе, да. Это было дело.
Это у Вадима Ильича в первое было в 46-м году, и у вас, да?
В 46-м году, это 46-й год, да. А потом мы начали посерьезнее печататься, потому что ведь в «Кабинете правды» там же было что? Там была масса газет и журналов, и «Крестьянка», и «Работница», и «Комсомольская правда», там и «Сельская жизнь», и «Смена» журнал, да? И вот мы пошли по этим журналам, да? Вот «Крестьянки» напечатались там где-то по стишку, по два. Вот «Работницы» напечатались. В 48-м году уже, причем стабильно уже все напечатались. В «Смене» у меня уже в 49-м году страницы целые с рисунками, да? Университет строился на горах. И вот я начал, вот там где-то с этой темой связаны, и другие там стихи тоже, да? И вот целая страница там, Тамара Дмитриевна Никонова тогда там была, это, не знаете, какой Тамара Дмитриевна? Она потом работала в «Литературе России».
Ну, это задолго, видимо.
Да, да.
Это было, наверное, в 70-м.
А тогда она была молодая еще женщина. Вот, и она была заведующим литературным отделом там еще, да, в «Смене». И вот она меня печатала там довольно несколько раз, только были такие публикации.
А, Виктор Ильич, вот скажите, пожалуйста, а вот Павлушков, вот смотрите, он же вас никуда, в общем-то, грубо говоря, ну как сейчас, не пристраивал. Вы сами, да?
Ничего вот? Нигде не пристраивал.
Он просто ходил. По школам, просто, по домам, да?
Просто приходил в гости, как говорится. Просто в гости, к друзьям, к нам.
Он приходил, к юным друзьям.
Он приходил не в семью к нам, а ко мне лично в гости приходил. Причем у нас же телефонов не было, и мы не знали, когда он придет, он не придет. А просто он, у нас было все насквозь, коридор насквозь, приходи кто хочешь. И вот он приходит, и что? И стучит в дверь, бум-бум-бум. Кто-то пришел. Все, вот Павлушков, открываешь дверь, он ходит, все.
То есть он так и кожаным ходил, да? Так же. Когда у него отец такой был там.
Абсолютно так же.
Строгий такой.
Бежит шинель, мешок кладет, и все. Все, стоит за стол. И разговор. И так у всех, между прочим. Вот. И я-то все к Вале прихожу, он жил на Ямском, на второй Ямской, Тверской Ямской, наверху. Я к нему прихожу, к Ясерпсу. А вот так у него комнатка здесь, они тоже в маленькой комнатке жили. А вот так кухня видно, смотрю, со спины Павлушков сидит, что-то клебает.
То есть он даже стихи не устраивал, не печатал, не публиковал, ничего, он просто ходил.
Нет, он стихи тоже собирался к себе, у себя.
Ах, вот так вот. Но не распространял по газетам.
Нет, он собирался сделать антологию, просто книгу. Он просто не успел сделать книгу-то. Дело в том, что он не успел сделать книгу, потому что он скончался, ему лет-то было, наверное, еще 50, не было лет.
Но выглядел, конечно, уже так.
Выглядел он очень старым, согбенным, да, но он не был старым еще совсем.
То есть он умер в начале 50-х?
Он умер в 51-м году, да, вот так.
А похоронен где он?
На Кузьминском кладбище, в той части, которая легла под асфальт Волгоградского шоссе.
То есть нет уже ничего?
Закатали асфальт. Нет, да, все, там... Это точно. Вот, а что, да, вот что было еще. Был еще в 46-м году, значит, Павлушков, сам такой вот нищий и, можно сказать, полубездомный, потому что его, несмотря на то, что отец создал ветеринарный институт, его оттуда из комнаты отыгнали. Говорили, освободи комнату. А комнатка под лестницей просто, там какой-нибудь дворник мог жить. Гнали, все. А мало того, он на Вишняках, на перроне, тогда было очень много беспризорников. И какой-то мальчик к нему прибился, лет 9. Он его взял с собой, значит, привел в Кузьминки, и он стал с ним жить. Мальчик неграмотный совсем, бродяжка, где-то потерял родителей когда-то там, и, в общем, чуть не всего иного там. И он его стал учить читать, и вот так он с ним жил, и они из солдатского телка картошку ели. А ты, значит, милиция пришла. Да он, говорит, с тобой тут с голоду умрет. Ты что, говорит, это? Мы сейчас в детдом заберем его, да? Ну, вот, мальчик говорит, нет, я не уйду. Я, говорит, хочу жить с папой. Меня папа называет. Вот. А все-таки его забрали. Его забрали, потащили. Он говорит, а я, говорит, убегу. И правда, первый раз он убежал, вернулся. Вернулся к нему. Кузьминки. Тогда через месяц его еще раз забрали и сказали, что больше он не вернется. Мы его теперь ждем за Урал. И отослали. И, видно, там так наблюдали, что он уже не вернулся. Вот, мальчик.
А вот вспомните, вот, понимаешь, вам перед смертью вот позвонил он, да?
А, забыл дело. Мы часто перезванивались перед тем, как он помер. Вообще часто перезванивались. В последнее время уже как-то мы не так встречались, как перезванивались. Вот он мне звонит раз, не знаю, как об этом говорить или нет. Говорит, Витя, говорит, я, говорит, напился. Я говорю, а чего? Да так, говорит, ничего, говорит, как всякий русский человек. Я говорю, ну и что ж тебе делать? Ничего не поделаешь, говорит, пускай пока пройдет, ты ж потерпи. А другой раз говорит, ой, говорит, мне сейчас так плохо. А что, я, говорит, чайники-то с кипятком себе на колени уронил. А ведь ошпарился. Ух, ничего себе. Так сказать, такие случаи. А самый последний звонок я был за дня два или три до смерти. Он позвонил и говорит, Витя, говорит, я тебя очень люблю. Я так немножко, так опешил немножко, так хотел что-то сказать, а он трубку положил. И больше все. Была такая у нас знакомая, хорошая такая, значит, девушка, она еще училась, кончала университет, кончала филологический факультет. Я даже прихожу к Вадиму, там у него вот она как раз сидела. Вот, она такая молоденькая, такая, значит, она в джинсах, вот все. А он, она талантливая была, талантливая. И Вадим ее, собственно говоря, как бы, я не знаю, как он, где, когда он ее бы узнал и что, но, в общем, он считал ее талантливым таким исследователем.
Она рано умерла, кстати, да.
Да, да. А он ее взял в свои авторы такой антологии поэтической плеяды. То есть там он подобрал стихи поэтов разных, которые как бы подходили под философскую струю. Вот такую, да, тетческую. А он написал вступительную статью, значит, а Елена написала справки по каждому автору и примечания. Вот так вот, такой комбайн получился. Но честно скажу, что мне это неубедительно была вся эта книжка и все, весь этот подбор. Потому что их можно было по другим плеядам распихать спокойно. Это не пушкинская плеяда, которая уже ясна. Там все завязано многими-многими узами разными. Здесь
несколько искусственно.
Это затяжки, да? Некоторые. Угу. По принципу философского настроя, так сказать.
А вот он вам сказал, что помочь Лене.
А да, он сказал так, что вот, говорит, Витя, говорит, вот Лена, говорит, я, говорит, сейчас мне, говорит, некогда этим заниматься даже, говорит. Она еще не бывала, не работала в архивах. А вот научи ее, значит, как работать в архивах и библиотеках. И вот я с ней потом ходил в библиотеку историческую, там как-то, да, какие-то книги заказывал, что-то такое, в общем, как-то что-то говорил, все. Вот. Что-то по дороге, что-то по улице, где-то там. Все такое литературное, как бы Полушков меня оставлял, а я вот так ее оставлял.
Это во время работы над этой книгой?
Нет.
Или уже после?
После. После этого уже. Уже после, да.
А она тогда была замужем за Воропаева или нет?
Нет.
Это еще раньше?
Это потом уже было. Это потом было. Она еще только университет
кончала. Ну, понятно. А вот, Игорь Ильич, а вот так уже чисто характер, вот ваш образ Владимира Ильича, вот какие-то человеческие качества, каким вам он? Образ его запомнился. Не как там ученого, там, сутроведа, а вот именно
как человека, да. Ну, как человека, он, мне сказать, не совсем был мне уловим, так сказать. Потому что когда мы дружили, то у нас, кроме литературных интересов, других, собственно, ничего не было. Абсолютно ничего не было. Все завязывалось на стихах и на литературе, и на книгах только. Потому что другого я ничего не припомню. Потом Вадим был немножко, так сказать, такой человек... Острослов и насмешник такой, юноша насмешник. Он всегда как-то любил пошутить над кем-нибудь, ну и домой тоже. И немножечко так на грани, так сказать, немножко обидного даже где-то, да? Вот так вот. Ну, конечно, никто ничего не обижался на это, в том числе и я, да. Но вот тут немножко такой был момент. Это у него прошло потом совсем, не стало, не осталось. Вот. Но, конечно, его интерес к стихам мне как раз был близок. Вот первая книга, это книга о стихах, да, у него как раз она...
Как пишут стихи.
Да, как пишут стихи, она как раз вышла вот из всех этих интересов. А потом у него появился интерес к истории России, и он задумал писать ни много ни мало полную историю России, значит, в духе Карамзина, но не с его ошибками. У Карамзина масса ошибок.
Ну, уже на основе новых уже открытий, да.
Не только открытия, а пересмотра. Потому что Карамзин брал всякие описания, документы и прочее, так как они есть, и с полной верой. Скажем, писания немцев и всяких этих папских нунцев, когда приезжали сюда, а потом врали, перевирали все, что тут они видели, да. Карамзин брал это на веру и помещал у себя. И потом это так и шло. И это вот многое, да, в том числе картина, значит, вся касающаяся Ивана Грозного, она вся идет оттуда тоже. Это все ложь. Она оттуда идет же. У нас все воспринято было, есть Карамзина и Соловьева, которые не критически взяли материалы. Владимир хотел все это написать по правде. Но вместо истории он собирал книги и мне показывал, вот у него в кабинете была, значит, вся стена заставлена полками такими отдельными. Полка на полке, полка на полке со стеклами. Вот это все, говорит, книги по истории. А литература у меня была в холле, там по верхам.
Туда отправил ее.
Да, на верхах. А это все истории. Я, говорит, хочу писать истории, я собираю книги. И он, значит, везде, по букинистам, везде собирал. Он, правда, собрал массу, все, то есть у него все было. Но у него стало выливаться как бы в работы предварительные, то есть в историософию.
Ну, вообще, он был, вообще-то, был по природе еще историософ, он и был.
Да,
чисто фактом, знаете, он хотел...
Он думал так, что вот он сначала приготовится теоретически, а в смысле все эти узлы, а потом напишет. Но он так и заяц в историософии, и все его книги историософские. Вот, в чем дело. И он никак не мог выйти к первому тому и собственной истории.
Ну, может быть, собственно говоря, наверное, и в этом и был, наверное, его интерес, как бы, да? Вот.
Нет, не то, что интерес, а, наверное, промысел Божий это был в этом, чтобы он осмыслил историю. А написать-то, может, уже по его трудам уже и сейчас легко. Потому что там уже видно, уже все эти взгляды, все эти пересмотры, они все есть. Они все есть. А уже тогда надо будет с доверием отнестись к его писанию. И как бы его включили, продолжать его дело. Вот если найдется такой историк, то можно что-то сделать.
А на похоронах не были вы его, нет?
Был.
Были, да?
Да, был.
А что-то вот вспомните так, не помните?
Нет,
вот?
Я не помню ничего,
кроме того, что
мы с Лесневским были в Доме литераторов, да, как раз в то время. Было очень много народу, да, и было немножко, так сказать, суетно. Прощание в Доме литераторов, они всегда суетные очень. И всегда очень официальные такие какие-то. Ну, главное, что суетные. Масса народа и масса посторонних людей. И даже мы с Лесневским немного не было, оказались на улице. Причем Лесневский при этом нашел возле дверей какой-то кошелек с деньгами. Честное слово. И спрашивает, что с ним делать. Я говорю, отдайте там кому-нибудь дежурному или кому-то, пусть он потом спрашивает, кто тут потерял. Если он пошел отдал.
А в храм Семена Столпника, где отпевали, вы были?
Нет.
Там же рядом же вот.
Семена Столпника.
Ну, это в начале Поварской.
Нет, кажется, мы все-таки не были. Нет. Мы были в Доме литератора.
Ну, гражданская панихида была.
Да, потом... да, я понимаю, нет, мы только были в Доме литератора. Мы с Детевским были в Доме литератора.
Вы слушали уникальную архивную запись беседы, воспоминания, которую монах Лазарь Афанасьев посвятил своему другу Вадиму Валериановичу Кожинову. А сейчас фрагменты беседы с самим Вадимом Валериановичем, кратко формулирующим русскую идею.
Объясните мне, простому человеку, кто такие русские?
Знаете, в известном смысле вопрос... Ответ на этот вопрос уже содержится в самом вопросе. То есть из этого ясно, что это непростое явление, которое надо как-то объяснять. Я обращу ваше внимание на еще более существенную вещь. Вот смотрите, русские называют себя именем прилагательным, в то время как любой другой народ, от англичан до якутов, возьмите любой народ, называется именем существительным. И это уже очень о многом говорит. Ну и если говорить о стране, которая называется так или иначе Россия, на всем тысячелетнем, даже более 1200-летнем моем пути, Россия всегда была многонациональной страной, а русские были каким-то скрепляющим цементом, каким-то стержнем. Причем это объясняется тем, сейчас это очень модно, но часто понимается очень неверно, евразийским характером русского народа. Это понимают крайне примитивно, что евразийство – это русские, допустим, плюс тюрки. Вот. На самом деле евразийский народ, в подлинном смысле слова, это только русский народ, который действительно как бы повернут и на запад, и на восток. И, между прочим, хотя это может для кого-нибудь обидно, другие народы остаются евразийскими, пока не находятся в том магнитном поле, которое создает вот русское присутствие в этом. Как-то многие люди не понимают, что они, выпав из этого поля, становятся либо второсортным европейским народом, либо также не очень полноценным азиатским. Вот. Только русские действительно с самого начала являются собой евразийский народ, и можно подтвердить бесчисленными историческими фактами, не рассуждениями каких-то там историософов, а именно историческими фактами. Вот. Ну, вот эта вот многонациональность страны, она, к великому сожалению, ну, это связано с тем, что в стране была величайшая революция, которая отрицала как бы предшествие существования России, связано с очень ложным тезисом, что Россия – тюрьма народов. С какой-то точки зрения это верно, да. Вот масса народов вошли в это магнитное поле, им можно себе представить совершенно ясно, что иногда им трудно в нем, иногда им хочется из него выйти. Это я понимаю. Но почему он не называет Великобританию или Германию или Францию тюрьмой народов? Потому что представляется, что это страны, в которых всегда жил один какой-то народ. Ну, с какой-то небольшой примесью. А между тем это совершенно не так. Не надо сложных разысканий. Возьмите просто, ну, самый элементарный курс истории этих стран, и вы обнаружите, что на территории этих трех стран, вот основных стран Европы, тогда, когда начали консолидироваться сами вот эти государства, Франция, Германия и Великобритания, жило больше народов, чем на территории России. Потому что это было очень благоприятное для благоприятные условия человеческой жизни в этом районе. Просто они были стерты с лица земли, причем для этого не надо даже доказывать. Ну, вот смотрите, Великобритания, а где бриты, я вас спрошу? Бриты — это был прекрасный, очень смелый народ, кельтский, не германский, который населял эту территорию. Но у них ничего не осталось. Точно так же почти ничего не осталось от валлийцев, от шотландцев, которые еще при Шекспире были не менее значительны, чем англичане. А возьмите Германию, большая часть называется Пруссия. Где пруссы? Пруссы — это был великолепный балтский народ, балтийский народ, с высокой культурой, с древней письменностью. И он был стерт с лица земли немцев. И если бы немцы перешли через Неман, если бы территория Латвии и Литвы оказалась не на территории России, на территории Германии, от них тоже бы остались только названия. Это совершенно ясно. Причем, должен подчеркнуть, что это вовсе не значит какой-то положительной характеристики русских. То есть, вот эти такие благородные, что они оставляют существовать массу народов на своей территории. В сущности, почти ни один народ, племя, которое жило на территории России тысячи лет назад, не исчез. Они остались. И, кстати, существуют своим языком, культурой, и, главное, самое интересное, растут. Вот в самом центре России, на Волге, десяток крупных народов, которые все время растут, эти народы, и численно, и качественно. Вот так вот. И да, если уж покончить, так сказать, с Западом в данном случае, нужно сказать так, ну, допустим, Россия – тюрьма народов. Но тогда Германию, Францию и Великобританию нужно назвать кладбищем народов. Причем, что интересно, ведь здесь могут быть такие, вы знаете, ну, чисто бытовые представления. Вот все знают, что Д'Артаньян не француз, а гасконец, представитель великолепного кельтского народа. Это видно, так сказать, на Д'Артаньяне. Опять-таки, где гасконцы? А это действительно был народ со своей письменностью, с культурой. Но он исчез. Вот. А в России всегда было так. Это, если хотите, происходило не от благородства, а от какой-то беспечности. Это очень характерно для русских качества. Никто никогда не стремился никого подавить. Во-первых, до 17-го года на государственном уровне понятие народа, понятие национальности вообще не существовало. Было понятие религии. Были православные, были представители других христианских вероисповеданий, были мусульмане и так далее. Вот, и никогда этого, и, кстати, любой человек, который принимал христианство, он мог занять любой пост в империи, абсолютно. То есть он, если хотите, тогда русским, если понятие русский совпадало со словом православный. Это были синонимы. Вот, так что это тоже очень существенно. И, к сожалению, после революции, может быть, из благих целей, чтобы как бы подчеркнуть, что вот есть разные народы, были все эти восстановленные как бы национальности, но это привело, между прочим, подчас к весьма печальным последствиям. Раньше на это никто не обращал внимания. Да, и, кстати, я вам скажу такую вещь, что если взять выдающихся русских людей за всю историю и подсчитать, собственно, людей, собственно, русского происхождения, или, скажем так, славянского, и представителей других народов, выяснится, что среди выдающихся людей примерно около половины – это люди иного происхождения, но считавшие себя и действительно бывшие русскими. Вот в ответ вопрос о том, кто такие русские. Потому что, конечно, и патриарх Никон, и его противник Аввакум, которые оба были чистокровными мордвинами, и, допустим, генерал Багратион, они считали себя русскими. Вот, и никто их от этого не оспаривал. Никто никогда этого не оспаривал. Вот, так что, видите, вот такой довольно достаточно сложный переплет. И важно что подчеркнуть, когда я говорю, что вот у нас так, а на Западе так, я вовсе не хочу сказать, что у нас лучше. Я не то хочу сказать, я говорю о своеобразии континента. Потому что Россия – это не нация, это континент, в котором действительно решающую роль, так уж сложилось в истории, играет русский народ. Но он свободно присоединяет, если взять, так сказать, историю целую, свободно присоединяет себе представителей любого другого этноса. И с другой стороны, в сущности, поскольку все уцелели, не подавляет, не растворяет в себе другие народы. в отличие от того, что делали вот основные западноевропейские народы, которые просто создавали такие условия, что человек должен был или стать французом, немцем, англичанином, или оказаться на обочине. Не терпели этого. И, кстати, ну вот до сих пор, допустим, на территории Британии продолжается такое страшное сопротивление ирландцев, как человек, который все знает. Так же, как в Испании, допустим, басков. Причем борются они только за элементарную автономию. Не за то, чтобы выйти из состава страны, а элементарную автономию. Вот. Это очень, очень характерный факт. Так что вот так бы я ответил на ваш вопрос. Хотя это, конечно, огромная тема. Это только я взял какие-то, так сказать, отдельные стороны этой проблемы. Очень богатый и сам факт, я повторяю, что возникает такой вопрос, он действительно возникает, и не только у нас на Западе, мне часто приходилось с иностранцами на эту тему говорить. Вот. В частности, они говорили, почему вы часто так говорите на тему русскости? Я говорю, да вам не о чем говорить, говорил, например, был такой англичанин Питер Темпест, довольно интересный человек, который долго здесь жил. Вот и говорит, почему мы все время не говорим, что мы англичане? Так вот, это как раз и показывает, что вы настолько уверены, настолько самодовольны в своем национальном пафосе, что вам это не нужно. А здесь это, если хотите, именно от тяжелых противоречий заходит в этом разговоре. И человек, который рвет рубашку на груди и кричит «я русский», завтра или даже в тот же день может сказать «проклятая страна, как не только можно жить». Это факт. Вот это можно найти у Пушкина, у Тютчева, которые уж были, так сказать, безусловными патриотами. Тем не менее, они это говорили. Пушкин прямо сказал, что «черт не догадал родиться в России с умом и талантом». А Тютчев еще хуже сделал, когда ему сообщили, что Дантес выслан из России за убийство Пушкина, он сказал, пойду убью Жуковского.
Какой титр мне дать, уважаемый Вадим Леонидович?
В каком смысле титр?
Как вас представить лучше всего в связи с этим досконцентром?
Ну, я думаю, профессионально, литератор и историк. До 80-го года я был литератором, а потом стал историком. Понятно. Издал уже несколько книг по истории.
Куда мне пойти после вас, после вашего дома? Кого вы слушали на эту же тему и поражались тому, что, так сказать, вот другой взгляд на эту же проблему, на эту же тему? И достаточно тоже уважительно, или наоборот?
Вы знаете, вот представьте себе, я как-то не сталкивался с какими-то серьезными противопоставлениями этого взгляда. Другой вопрос, что шла какая-то такая вот критика, ну, в частности, что Россия – тюрьма народов, я вот ответил на этот вопрос. Если в этой логике... Англию, Францию и Германию нужно назвать кладбищами народов. Потому что действительно десятки, в каждой из этих стран жили, развивались десятки народов. Вот, скажем, французская революция почти целиком уничтожила бретонцев. Кельтский народ, который жил в северо-западной Франции, в Вандее. И он был весь уничтожен, он был уничтожен как этнос, а не как класс, так сказать. Это были простые крестьяне, которые не принимали свободу, равенство, братство. Не принимали, потому что она была им чужая. Вот поэтому, прежде всего. И они были почти целиком уничтожены. То есть, по самым скромным подсчетам, там погибло около миллиона человек, зверски убитых за несколько лет. Вот. Так что, так вот обстоит дело. А трудно мне вам сказать, вот когда я говорю о многонациональной России, я имею в виду даже не количество, а это, если хотите, ее неотъемлемое свойство. Вот если разобраться сейчас на территории России, так называемой Российской Федерации, хотя это, конечно, искусственно выделенная область, не принадлежат к русским всего 6,5% населения, если так действительно всерьез поставить вопрос. Что я имею в виду? Вообще-то считается 18,5% нерусские, но треть из них это украинцы и белорусы, живущие в России, а украинцы и белорусы, украинец, скажем, живущий в России, по-моему, все-таки не украинец. Если он, пропустив стопку, поет «Распрягайте хлопцы коней, дивлюсь я на небо», то я тоже, когда пропущу стопку, обязательно пою эти песни, я их обожаю, как и большинство русских. Вот, поэтому мы их сразу отведем, вот это значит будет уже 12% населения нерусского. Но из этих 12,5% живет не в своих национальных образованиях, причем, естественно, их оттуда никто не выгонял и никто не запрещал им туда приехать. То есть они не читают газет, не слушают радио на своем языке и там телевидение, не читают газет. То есть, короче говоря, у них есть явное какое-то равнодушие к своей национальной культуре, к своему национальному статусу. Вот. И, кстати, даже незаметно никаких особых перемещений людей, чтобы они стремились вот сейчас, допустим, съехаться где-то. Вот. И поэтому, если взять представителей этих многочисленных национальностей на территории России, которые живут в своих национальных образованиях, это окажется только 6,5% населения. Но в сознании русского народа, безотчетным, не анализирующим факты, есть всегда такое представление, что примерно половина в России, или, по крайней мере, треть, это не русские. Она как раз напротив, представьте себе, в Испании треть не испанцы. Но никто об этом не думает. Никто не думает об этом. Считается мононациональная страна. То есть, то, что Россия многонациональная страна, это неотъемлемое свойство, которое никак нельзя искоренить. Поэтому я считаю, что те, кто говорят, что вот мы русские националисты, это люди, тут даже дело не в том, что там можно осуждать с нравственной точки зрения национализм, а это просто бесплодная, утопическая идея. Вот, хотя ее исповедуют некоторые люди, к которым я отношусь с симпатией, но я считаю, что они заблуждаются. Я, ну, занимаюсь, если хотите, каким-то осмыслением русского народа более 30 лет и много раз убеждался в том, что никакой националистический призыв в русском народе не встретит сколько-нибудь широкого отзыва. Никогда. Это, с моей точки зрения, бесспорно. Вот, поэтому, кстати, так вот, иногда нас пугают, сначала, значит, создали миф о какой-то памяти, где какой-то один рано разжиревший человек делал какую-то карьеру, создавал себя рано разжиревший человек, изображал из себя такого родителя за Россию, причем это был, ну, круг несколько десятков людей, его превратили чуть не в мировое явление. Вот что делают средства массовой информации, это возмутительно, я считаю. И сейчас новое, какой-то там есть, забыл уж как называется, сне какое-то. Опять вокруг него начинается дикий шум. Хотя не пользуются эти люди никакой поддержкой. Тут были же какие-то попытки этих людей пройти куда-то на выборах, никого ничего не вышло. Более того, эти люди, что особенно забавно, они проявляют все время лояльность к режиму, существующему здесь. Хотя, казалось бы, трудно его считать. Никак его нельзя считать хоть в какой-то мере связанным, так сказать, с национальными русскими интересами. Тем более с националистическими интересами. Да, так что это все совершенно несерьезно. Вот. И дело даже и не в этом. Дело в том, что, в конце концов, ну, без того, что Достоевский назвал русской всечеловечностью, без этого, в сущности, русский не может существовать. Просто перестает быть таковым. В этом я глубоко убежден. И, кстати, конечно же, это, если хотите, более высокое назначение, чем, я и подчеркиваю это, вот не случайно и у нас, и на Западе постоянно употребляют выражение «Россия и Европа». То есть, выходит, что Россия – это континент. Вместо того, чтобы мне представляется чем-то неадекватным. Россия, там и Англия, Россия, и Франция, Россия, и Германия. Потому что действительно это не нация и не государство, а это континент. Вот. Континент, в котором, вот представьте, вот это же удивительно, мало кто задумывается над тем, что слово, язык мудрее любого отдельного человека, потому что в нем воплощено в тысячелетнее развитие и воля миллионов людей. И поэтому сам тот факт, что слово русский прилагательное несуществительное, как называют по-русски все другие народы, все, без исключения, это чрезвычайно многозначительная вещь, от которой стоит поломать голову, понять это. Допустим, я дал какое-то упрощенное толкование, сказал, что это объясняется вот тем, что русские как бы прилагаются ко всей этой гигантской территории, стараются, так сказать, вести ее по какому-то пути. Вот. Но сам этот факт чрезвычайно многозначительный.
Это были фрагменты беседы Вадима Валериановича Кожаного, российского православного критика, литературоведа, философа, историка. Так сегодня в двух передачах, воспоминаниях мы объединили два имени – монах Лазарь Афанасьев и Вадим Валерианович Кожанов. Два русских человека, объединенные любовью к книге, чтению и образованию. Продолжаются святки, а вместе с ними и новые открытия на радио Радонеж. Оставайтесь с нами!